Анджей Сапковский. Последнее желание. Глаз рассудка. Часть первая. Она пришла под утро. Вошла осторожно, тихо, бесшумно ступая, плывя по комнате словно призрак, привидение, а единственным звуком, выдававшим ее движение, был шорох накидки, прикасавшийся к голому телу. Однако именно этот исчезающий тихий, едва уловимый шелест разбудил ведьмака, а может только вырвал из полусна, в котором он мерно колыхался, словно погруженный в бездонную топь, висящий между дном и поверхностью спокойного моря среди легонько извивающихся нитей водорослей. Он не пошевелился, даже не дрогнул. Девушка подпорхнула ближе, сбросила накидку, медленно, нерешительно оперлась коленом о край ложа. Он наблюдал за ней из-под опущенных ресниц, не выдавая себя. Девушка осторожно поднялась на постель, легла на него, обхватила бедрами. Опираясь на напряженные руки, скользнула по его лицу волосами. Волосы пахли ромашкой. Нерешительно, как бы нетерпеливо наклонилась, коснулась сосочком его века, щеки, губ. Он улыбнулся. Медленно, осторожно, нежно взял ее руки в свои. Она выпрямилась, ускользая от его пальцев, лучистая, подсвеченная и от этого света нечеткая в туманном отблеске зари. Он пошевелился, но она решительным нажимом обеих рук остановила его и легкими, но настойчивыми движениями бедер добилась ответа. Он ответил. Она уже не избегала его рук, откинула голову, встряхнула волосами. Ее кожа была холодной и поразительно гладкой. Глаза, которые он увидел, когда она приблизила свое лицо к его, были огромными и темными, как глаза русалки. Покачиваясь, он утонул в ромашковом море, а оно взбурлило и зашумело, потеряв покой. Ведьмак. Глава первая. Потом говорили, что человек этот пришел с севера, со стороны канатчиковых ворот. Он шел, а навьюченную лошадь вел под узцы. Надвигался вечер, и лавки канатчиков и шорников уже закрылись, а улочка опустела. Было тепло, но на человеке был черный плащ, накинутый на плечи. Он обращал на себя внимание. Путник остановился перед трактиром «Старая преисподняя». Постоял немного, прислушиваясь к гулу голосов. Трактир, как всегда в это время, был полон народу. Незнакомец не вошел в старую преисподнюю, а повел лошадь дальше, вниз по улочке к другому трактиру поменьше, который назывался «Улиса». Здесь было пустовато. Трактир пользовался не лучшей репутацией. Трактирщик поднял голову от бочки с солеными огурцами и смерил гостя взглядом. Чужак все еще в плаще стоял перед стойкой твердо, неподвижно и молчал.
«Что подать?»
«Пиво», — сказал незнакомец. Голос был неприятный. Трактирщик вытер руки полотняным фартуком и наполнил щербатую глиняную кружку. Незнакомец не был стар, но волосы у него были почти совершенно белыми. Под плащом он носил потертую кожаную куртку со шнуровкой у горла и на рукавах. Когда сбросил плащ, стало видно, что на ремне за спиной у него висит меч. Ничего странного в этом не было, в зиме почти все ходили с оружием, правда, никто не носил меч на спине, словно лук или колчан. Незнакомец не присел к столу, где расположились немногочисленные посетители, а остался у стойки, внимательно изучая взглядом трактирщика. «Ищу комнату на ночь», — проговорил он, отхлебнув из кружки.
«Нету», — буркнул трактирщик, глядя на обувку гостя, запыленную и грязную. «Спросите в старой преисподней».
«Я бы хотел здесь».
«Нету».
Трактирщик наконец распознал выговор незнакомца. «Ревиец».
«Я заплачу».
Тихо и как бы неуверенно сказал чужак. Тогда-то и началась эта паскудная история. Рябой Верзила, с момента появления чужака, не спускавший с него угрюмого взгляда, встал и подошел к стойке. Двое его дружков встали шагах в двух позади.
«Ну нет уже местов, шпана рибская!» —
гаркнул Рябой, подходя к незнакомцу вплотную.
«Нам тут и в Уземе такие, как ты, ни к чему! Это порядочный город!»
Незнакомец взял свою кружку и отодвинулся. Взглянул на трактирщика, но тот отвел глаза. Он и не думал защищать ревийца. Да и кто любит ревийцев?
«Шо не ревиец, то варюга!»
Продолжал Рябой, от которого несло пивом, чесноком и злобой.
«Слышь, шо говорю, недоносок!»
«Не слышит он, уши-то дерьмом забил!»
промямлил один из тех, что стояли позади. Второй захохотал.
«Плати, выматывайся!»
– рявкнул Рябой. Только теперь незнакомец взглянул на него. «Пиво допью».
«Мы тебя подмагнем!» – прошипел Дылда.
Он выбил у ревейца кружку и, одновременно схватив одной рукой плечо, впился пальцами другой в ремень, пересекающий наискось грудь чужака. Один из стоявших позади размахнулся, собираясь ударить. Чужак развернулся на месте, выбив Рябова из равновесия. Меч свистнул в ножнах и коротко блеснул в свете каганцев. Пошла кутерьма, поднялся крик. Кто-то из гостей кинулся к выходу. С грохотом упал стол, глухо шмякнулась об пол глиняная посуда. Трактирщик, губы у него тряслись, глядел на чудовищно рассеченное лицо Рябова, а тот, вцепившись пальцами в край стойки, медленно оседал, исчезая на глазах, будто тонул. Двое других лежали на полу. Один не двигался, второй извивался и дергался в быстро расплывающиеся темные лужи. В воздухе дрожал, ввинчиваясь в мозг, тонкий истошный крик женщины. Трактирщик затрясся, хватил воздуха, и его начало рвать. Незнакомец отступил к стене. Сжавшийся, собранный, чуткий. Меч он держал обеими руками, водя острием по воздуху. Никто не шевелился. Страх, как холодная грязь, облепил лица, связал члены, заткнул глотки. В трактир с шумом и лязгом ворвались трое стражников. Видимо, находились неподалеку. Обернутые ремнями палицы были наготове, но, увидев трупы, стражи тут же выхватили мечи. Ревиец прильнул спиной к стене. Левой рукой вытащил из-за голенища кинжал.
«Брось!» –
рявкнул один из стражников дрожащим голосом. «Брось, бандюга! С нами пойдешь!» Второй толкнул стол, мешавший ему зайти ревицу сбоку.
«Жми за людьми, чупчик!»
– крикнул он тому, что стоял ближе к двери.
«Не надо!» – проговорил незнакомец, опуская меч. «Сам пойду».
«Пойдешь, пойдешь, сучье племя! Только на веревке!»
– заорал тот, у которого дрожал голос.
«Кидай меч! Не то башку развалю!»
Ревиец выпрямился. Быстро перехватил меч под левую руку, а правой, выставив ее в сторону стражников, начертил в воздухе сложный знак. Сверкнули набивки, которыми были густо покрыты длинные, по самые локти, манжеты кожаной куртки. Стражники моментально отступили, заслоняя лица предплечьями. Кто-то из гостей вскочил, другой помчался к двери. Женщина снова завопила. Дико, пронзительно.
«Сам пойду»,
повторил незнакомец звучным металлическим голосом.
«А вы трое впереди. Ведите к Ипату. Я дороги не знаю».
«Да, господин», —
пробормотал стражник, опустив голову, и, робко озираясь, двинулся к выходу. Двое других, пятясь, вышли следом. Незнакомец, убрав меч в ножны, а кинжал за голенище, пошел за ними. Когда они проходили мимо столов, гости прикрывали лица полами курток. Глава вторая. Велерат Ипат Вызимы почесал подбородок и задумался. Он не был ни суеверен, ни трусоват, но перспектива остаться один на один с Белоголовым его не прельщала. Наконец, он решился.
«Выйдите»,
— приказал он стражникам.
«А ты садись. Нет, не тут. Туда, подальше, если не возражаешь».
Незнакомец присел. При нем уже не было ни меча, ни черного плаща.
«Слушаю»,
— сказал Велерат, поигрывая тяжелой булавой, лежащей на столе.
«Я Велерат, Ипат, то бишь градоправитель Вызимы. Что скажешь, милздар разбойник, прежде чем отправиться в яму? Трое убитых, попытка навести порчу, недурственно вовсе, недурственно. За такие штучки у нас в Вызиме сажают на кол. Но я человек справедливый, сначала выслушаю. Говори».
Ревиец расстегнул куртку и извлек из-под нее свиток из белой козловой кожи.
«Это вы на дорогах по трактирам приколачиваете?» —
сказал он тихо.
«То, что тут написано, правда?»
«А-а-а!»
– буркнул Велерат, глядя на вытравленное на коже руны.
«Вон оно дело-то какое! Как же я сразу-то не сообразил! Ну да, правда! Самое, что ни на есть, правдивая правда! Подписано «Фольтаст, король, владыка Тимерии, Понтера и Махакама». Ну а коли подписано, стало быть, правда! Но руны рунами, а закон законом. Людей убивать не позволю! Усёк?»
Ревиц кивнул. Понял, мол. Велерат гневно засопел.
«Знак ведьмачий при тебе?»
Незнакомец снова полез за полу куртки, вытащил круглый медальон на серебряной цепочке. На медальоне была изображена ощерившаяся волчья морда.
«Как звать-то? Мне вообще-то все равно, как спрашиваю, не из любопытства, а для облегчения беседы».
«Геральт».
«Геральт так Геральт. судя по выговору, из Ривии?
Из Ривии.
Так, знаешь что, Геральт? Об этом...
Велерат хлопнул ладонью по козловой шкуре.
Забудь. Выкинь из головы, это дело серьезное. Многие пробовали это, брат. Не то что пару-другой голодранцев прикончить.
Знаю. Это моя профессия, Милздар Ипат. Написано 3000 аренов награды.
3000?
Выпятил губы Велерат.
И принцессу в придачу, как людишки болтают. Хоть это милостивый Фольтест не написал.
Принцесса мне ни к чему, спокойно сказал Геральт. Он сидел неподвижно, положив руки на колени. Написано 3000.
Ну, времена,
вздохнул градоправитель.
Ну и паршивые же пошли времена. Еще 20 лет назад кто бы подумал даже по пьянке, что такие профессии появятся. Ведьмаки. Странствующие убийцы василисков. Ходячие, словно точильщики по домам истребители драконов и топляков. Геральт, в твоем цехе ведьмовском пиво пить дозволено?
Вполне. Велерат хлопнул в ладоши и крикнул.
«Пиво!» «А ты, Геральт, садись поближе, чё уж там?»
Пиво было холодное и пенистое.
«Ну, Грю, времена настали»,
— снова затянул Велерат, прихлебывая из кружки.
«Дерьма всякого развелось. В Махакаме в горах нечисть кишмя кишит. По лесам раньше волки выли, а нынче, понимаешь, упыри, боровики всякие, куды ни плюнь, оборотень или какая другая зараза. По селам русалки да нищенки детей умыкают. Уже на сотни счет пошел. Хвори, о каких раньше никто и слыхом не слыхивал. Прям волосы дыбом встают. Ну и это вот еще для комплекта».
Он толкнул свиток по столу.
«Неудивительно, Геральт, что на вас такой спрос».
«Это градоправитель королевское обращение», — поднял голову Геральт. «Подробности знаете?»
Велерат откинулся на спинку стула, сплел пальцы на животе.
«Подробности, Гриш? А как же знаю. Не то чтоб из первых рук, но источники надежные».
«Это мне и надо».
«Уперся, стал быть. Ну, как знаешь. Слушай».
Велерат отхлебнул пиво и понизил голос.
«Наш милостивый Фольтест, когда еще в принцах ходил, при старом Меделе, показал, на что способен, а способен-то он был на многое. Мы надеялись, что со временем это пройдет, а нет. Вскоре после коронации, тут же после смерти прежнего-то короля, Фольтест превзошел самого себя. У всех у нас челюсти отвалились. Короче, заделал дитятка своей сестрице Адде. Ада была моложе его, они всегда держались вместе, но никогда никто ничего не подозревал, ну разве что королева. В общем, глядь, а Адда уже вот с таким брюхом, а Фольтест начинает заводить разговоры о свадьбе. С сестрой. Понял, Геральт? Положение сложилось хуже некуда, а тут аккурат Визимир из Новиграда задумал выдать за Фольтеста свою дальку. Прислал сватов, а нам, понимаешь, хоть держи королька-то нашего за ноги руки, потому как он вознамерился гнать сватов за шеи. Ну, обошлось, и слава богам. Иначе-то оскорбленный Визимир кишки без нас повыпускал. Потом, не без помощи Ады, которая повлияла на братца, нам удалось отсоветовать сопляку без времени в женихи лезть. Ну а тут Адда возьми и роди. В положенное время, а как же? А теперь слушай, потому как тут-то и началось. Того, что выродилось, почти никто и не видел. Ну там, одна повитуха выскочила в окно, а из башни и убилась насмерть. Другая спятила и до сих пор не отошла. Потому-то я и думаю, что ребеночек, дитятка-то королевская, не из красавцев выдался. Девчонка. Впрочем, она тут же померла. Никто, сдается мне, особо не спешил пуповину перевязывать. Адда на свое счастье родов не пережила. А потом, братец-ведьмак, Фольтест в очередной раз сглупил. Ублюдка-то надо было спалить или, может, закопать где-нибудь на пустыре, а не хоронить в саркофаге да упрятывать в подземельях дворца.
«Что теперь рассуждать?» — поднял голову Геральт. «Поздно. Во всяком случае, надо было вызвать кого-нибудь из посвященных».
«Это о мошенниках со звездочками на колпаках? А как же! Их сюда с десяток слетелось, но уже после того, как стало ясно, что в том склепе лежит. И по ночам из него вылазит. А вылазить-то начало не сразу, нет. 7 лет после похорон жили мы спокойно, а тут однажды ночью, аккурат было полнолуние, в дворце визг, крик, переполох. Да что долго рассусоливать, сам знаешь, оповещение королевское читал». Дитятка подросло, и неплохо. Да и зубки вымахали, ого-го. Одним словом, упырица. Эх, жаль, ты трупиков не видел, как я. Иначе постарался бы зиму стороной обойти.
Геральт молчал.
И тогда...
продолжал Велерат.
Фольтес кликал к нам целую орду всяческих колдунов. Орали они друг на дружку, чуть не побились своими посохами, которые, видно, носят, чтоб собак отгонять, если кто науськает. А науськивают-то, я думаю, регулярно. Ты уж прости, Геральт, если у тебя другое мнение о волшебниках. Полагаю, в твоем цеху их тоже немало, но на мой вкус. Так это дармоеды и дурни. К вам, ведьмакам, в народе больше уважения и доверия. Вы хоть, как бы это сказать, конкретны, что ли?
Геральт улыбнулся, но смолчал.
Ну, ближе к делу.
Градоправитель, заглянув в кружку, долил пиво себе и ревийцу.
Некоторые советы этих колдунов казались не такими уж идиотскими. Один, например, предложил спалить упырицу вместе с дворцом и саркофагом, другой посоветовал отрубить ей башку заступом. Остальные больше нравились осиновые колья, которые следовало вбить ей в разные части тела. Конечно, днем, когда дьяволица спит в гробу, притомившись после ночных утех. К несчастью, нашелся один шут в колпаке на лысом черепе, горбатый отшельник, который заявил, что все это чары и колдовство, что их можно расколдовать, и из упырицы снова получится фольтестова дочечка, красивенькая, как картинка. Надо токмо отсидеть в подвале всю ночь, и привет, дело в шляпе. После чего, представляешь себе, Геральт, шо это был за придурок? Он отправился на ночь во дворец. Как легко догадаться, осталось от него маловато, почитай только колпак да посох. Но Фольтест вцепился в его идейку, как крипей в собачий хвост. Запретил убивать упырицу изо всех возможных дыр королевства, притащил в Изиму шарлатанов, чтобы те переколдовали ведьму в принцессу. Это была, доложу я тебе, та еще компания. Какие-то скрюченные бабы-хромонушки, грязные братицы, завшившие страх, да и только слезы. Ну и давай они шаманить, в основном над тарелкой и кружкой. Правда, некоторых Фольтест, не без помощи совета, расколол быстренько. Нескольких даже острастки ради повесил на чистоколе. Но маловато, маловато. Я б, к примеру, всех их на шибеницу отправил. Но о том, что за это время упырица ухитрилась загрызть кое-кого, наплевав на мошенников и их заклинания, думаю, говорить не приходится. Да и о том, что Фольтест во дворце больше не жил. И вообще никто уже там не жил.
Велерат замолчал, отхлебнул пиво. Ведьмак тоже помалкивал.
«Так оно и идет, Геральт. 6 лет уже, потому как оно уродилось 14 лет назад. Были у нас за это время и заботы иного характера. Подрались мы с Визимиром из Новиграда, но по вполне достойным, понятным причинам, поскольку речь шла о передвижке пограничных столбов, а не о каких-то там доченьках или родственных узах. Фольтест, кстати, уже начинает снова поговаривать о женитьбе и разглядывать присылаемые соседскими дворами портреты, которые раньше прямым ходом отправлял в отхожее место. Но время от времени на него обратно находят, и он принимается рассылать гонцов на поиски новых колдунов. Ну и награду положил 3000, из-за чего сбежалось несколько сумасбродов, странствующих рыцарей, даже один свинопас, известный всей округе недоумок, да будет земля ему пухом. А упырица хоть бы хны. Время от времени загрызет кого, привыкнуть можно. А от тех героев, что пытаются ее расколдовать, хоть та польза, что бестия нажрется, не отходя от саркофага, и не околачивается за пределами дворцовых служб. А Фольтес живет теперь в новом дворце, вполне приличном.
За 6 лет... Геральт поднял голову. За 6 лет никто не покончил с этим делом?
Правда твоя.
Велерат проницательно глянул на ведьмака.
Потому, похоже, и сделать-то ничего нельзя. Придется терпеть. Я говорю о Фольтесте, нашем возлюбленном и милостивом монархе, который все еще велит приколачивать свои призывы и обращения на перепутьях. Только вот охотников вроде бы поубавилось. Недавно, правда, объявился один. Так он хотел эти 3000 непременно получить вперед. Но посадили мы его в мешок, значит, и кинули в озеро.
Да уж, жулья хватает.
Это точно. Их даже, я бы сказал, с избытком.
Поддакнул Ипат, не спуская с ведьмака глаз.
Потому, когда пойдешь во дворец, не требуй золота авансом. Если, конечно, пойдешь.
Пойду.
Ну, твое дело. Только не забудь мой совет. Ну, а коли уж мы заговорили о награде, то последнее время людишки стали поговаривать о второй части. Я тебе говорил, принцессу в жены. Я не знаю, кто это придумал, но ежели упырица выглядит так, как рассказывают, то шуточка получается невеселая.
И все ж таки не было недостатка в дурнях, которые во весь опор помчались во дворец, как только разошлась весть, что появилась оказия затесаться в королевскую родню. Конкретно два сапожниковых подмастерья. Слушай, почему сапожники такие идиоты, Геральт?
Не знаю. А ведьмаки, Милздергорода правитель, пытались?
Не без этого, а как же. Однако чаще всего, узнав, что упырицу надобно не убить, а расколдовать, тут же пожимали плечами и уезжали. Потому-то мое уважение к вашему брату серьезно выросло. Ну а потом приехал один, тебя помоложе, имени не упомнил, если он вообще его называл. Этот пробовал.
Ну и?
Зубастая принцесса растянула его кишочки на расстояние полета стрелы.
Геральт покачал головой.
Это все?
Был еще один.
Велерат помолчал. Ведьмак не торопил.
«Да»,
— сказал наконец городоправитель.
«Был. Сначала, когда Фольдест пригрозил ему шибеницей, ежели тот прибьет или покалечит упырицу, он только рассмеялся и стал собирать манатки. Ну а потом...»
Велерат снова понизил голос почти до шепота.
«Потом принял заказ. Понимаешь, Геральт, у нас в Изиме есть пара толковых парней, притом и на высоких должностях, которым вся эта фигня осточертела. Слух прошел, будто эти люди втихую убедили ведьмака не тратить времени на всякие там фигли-мигли и чары, сходу прибить упырицу, а королю сказать, что, мол, чары не подействовали, что дедочечка свалилась с лестницы несчастный случай на производстве. Король, известное дело, разозлится, но все кончится тем, что он не заплатит ни арены за обещанные награды. Шельма ведьмак в ответ. Дескать, задарма сами на чудовищ ходите. Ну, а что было делать? Скинулись мы, поторговались... Только ничего из этого не получилось.
Геральт поднял брови.
«Ничего, говорю»,
— сказал Велерат.
«Ведьмак не захотел идти туда сразу, в первую же ночь. Лазил, таился, по округе шастал. Наконец, говорят, увидел упырицу, вероятно, в деле. Потому что бестия не вылезает из гроба только ради того, чтобы косточки поразмять. Ну, увидел он ее и в ту же ночь слинял, не попрощавшись».
Геральт слегка скривил губы, изобразив некое подобие улыбки.
«У толковых людей»,
— начал он.
«Вероятно, целы эти деньги. Ведьмаки вперед не берут».
«Ну да»,
— проговорил Велерат.
«Вероятно, целы».
«И сколько там, по слухам?»
«Кто говорит, 800?»
— ухмыльнулся Велерат. Геральт покрутил головой.
«А кто?»
— буркнул городоправитель.
1000.
«Не густо, если учесть, что сплетни, как правило, завышают. Кстати, король-то дает 3000».
«Ага. И невесту в придачу»,
— съехидничал Велерат.
«Да и о чем мы толкуем? Известное дело, не получишь ты этих 3000».
«Это почему же?»
Велерат хватил рукой о столешницу.
«Геральт, не порти моего мнения о ведьмаках. Этому уже 6 лет с гаком. Упырицу укокошивает до 50 людей в год, а теперь, может, чуток поменьше, потому как все держатся в стороне от дворца. Нет, братец, я верю в колдовство. Приходилось видеть то да сё на своем веку. И верю, до определенной степени, разумеется, в способности магов и ведьмаков. Но что до переколдовывания, это уж чепуха, придуманная горбатым и сопливым старикашкой, который вконец поглупел от своего отшельнического харча. Ерунда, в которую никто не верит, кроме Фольтоста. Разве не так, Геральт? Адда родила упырицу, потому что спала с собственным братом, вот в чем суть. И никакие чары тут не помогут. Упырица пожирает людей, как... упырица... И надо бы ее прикончить, нормально и попросту. Слушай, 2 года тому назад кметы из какой-то захудалой дыры под Махакамом, у которых дракон пожирал овец, пошли скопом, забили его дубинами и даже не посчитали нужным похваляться. А мы тут в зиме ожидаем чуда каждое полнолуние и запираем двери на 7 засовов. Или же привязываем к столбу перед дворцом преступников, рассчитывая на то, что бестия нажрется и снова нырнет в свой гроб.
«Недурственный способ», — усмехнулся ведьмак. «Преступность пошла на убыль?»
«Держи карман шире».
«Как пройти во дворец? В тот, новый?»
«Я провожу тебя». «А как с предложением толковых людей?» «Ипат»,
— сказал Геральт. «Куда спешить? Ведь несчастный случай на работе может произойти действительно, независимо от моего желания. Тогда толковым людям придется подумать, как спасти меня от королевского гнева и подготовить те 1500 аренов, о которых болтают людишки».
«Речь шла о 1000».
«Нет, Милздар Велерат», — решительно сказал ведьмак. «Тот, кому вы предлагали 1000, сбежал, стоило ему взглянуть на упырицу, и даже не торговался. Стало быть, риск гораздо выше, чем на 1000. Ну, конечно, в отличие от него, я предварительно попрощаюсь. Вильрат почесал затылок.
«Геральт, 1200».
«Нет, работа не из легких. Король дает 3, а должен сказать, что расколдовать порой бывает легче, чем убить. В конце концов, кто-нибудь из моих предшественников убил бы упырицу, если бы это было так просто. Вы думаете, они давали себя загрызть только потому, что боялись короля?»
«Ну, лады, братец».
Вильрат грустно покачал головой.
«По рукам. Только чтоб королю не гугу о возможном несчастном случае на производстве. От всей души советую».
Глава 3. Фольтест был щупл, отличался красивым, слишком уж красивым, лицом. Ему еще не стукнуло 40, как решил ведьмак. Он сидел на резном черного дерева карле, протянув ноги к камину, у которого грелись 2 собаки. Рядом, на сундуке, сидел пожилой, могучего сложения бородатый мужчина. За спиной у короля стоял другой, богато одетый, с гордым выражением на лице. Вельможа. «Ведьмак из Ривии», — нарушил король недолгую тишину, наступившую после вступительных слов Вильрада.
«Да, государь», — наклонил голову Геральт.
«Отчего у тебя так голова посидела от волшебства? Ты вроде бы не стар. Ну ладно, ладно, шучу. Опыт, надеюсь, у тебя какой-никакой есть?»
«Да, государь».
«Рад бы послушать».
«Вы же знаете, государь», — склонился Геральт еще ниже, «что наш кодекс защищает нам рассказывать о том, что мы делаем».
«Удобный кодекс, господин ведьмак, весьма удобный. Ну а если, к примеру, без подробностей? С лесовиками дело имел?»
«Да».
«С вампирами, лешами?»
«Да».
Фольтест замялся.
«С упырями?»
«Да».
Геральт поднял голову, глянул королю в глаза. Фольтест смутился. Вроде бы.
«Вильрат!»
«Слушаю, государь!»
«Ты ввел его в курс?»
«Да, государь. Он утверждает, что принцессу можно расколдовать».
«Это-то я давно знаю. А каким образом, уважаемый господин ведьмак?»
«Ах да, запамятовал. Кодекс. Ну хорошо. Только одно небольшое замечание. Захаживали тут ко мне несколько ведьмаков. Вильрат, ты ему говорил?»
«Хорошо. Поэтому мне ведомо, что ваша специальность в основном предусматривает умерщвление, а не снятие порчи. Запомни об этом и думать не смей. Если у моей дочери хоть волос с головы упадет, ты свою на плаху положишь. Это все.
Острид, и вы, государь Сигелин, останьтесь, сообщите ему все, что он пожелает. Они всегда много спрашивают, ведьмаки. Накормите и пусть живет во дворце. Нечего по трактирам да корчмам валандаться».
Король встал, свистнул псам и направился к дверям, раскидывая солому, покрывающую пол комнаты. У дверей обернулся.
«Если получится, ведьмак, награда твоя. Возможно, еще кое-что подброшу, если выкажешь себя хорошо. Конечно, в болтовне относительно женитьбы на принцессе нет ни на грош правды. Надеюсь, ты не думаешь, что я выдам дочь за первого попавшегося проходимца».
«Нет, государь, не думаю».
«Ну и славно. Это доказывает, что ты не глуп».
Фольтест вышел, прикрыв за собой двери. Вильрат и вельможи, которые до этого стояли, тут же уселись за стол. Ипат допил наполовину полный кубок короля, заглянул в кувшин, чертыхнулся. Острид, занявший карло короля, глядел на ведьмака из-под лобья, поглаживая резные подлокотники. Сигелин, бородач, кивнул Геральту.
«Присаживайтесь, господин ведьмак, присаживайтесь. Сейчас ужин подадут. Так что бы вы хотели узнать? Градоправитель Вильрат, я думаю, сказал вам все. Я знаю его, уверен, что он сказал скорее больше, чем меньше».
«Всего несколько вопросов».
«Задавайте».
«Господин градоправитель сказал, что после появления упырицы король призвал многих посвященных».
«Так оно и есть. Только говорите не упырица, а принцесса. Так вам будет легче избежать оговорки при короле и связанных с ней неприятностей».
«Среди посвященных был кто-нибудь известный? Знаменитый?»
«Такие бывали и тогда, и сейчас. Имен не помню. А вы, господин Острид?»
«Не припомню», — сказал вельможа. «Но знаю, что некоторые пользовались славой и признанием. Об этом многие говорили».
«Было ли у них согласие в том, что заклятие можно снять?»
«Им было далеко до согласия», — усмехнулся Сигелин. «По любому вопросу. Но такое предположение высказывали. Речь шла о простом, вообще не требующем магических способностей методе, и, как я понял, заключается он в том, чтобы провести ночь от заката до третьих петухов в подземелье, рядом с саркофагом».
«Чего уж проще»,
— фыркнул Вильрат.
«Я бы хотел услышать, как выглядит принцесса».
«Принцесса выглядит как упырь»,
— рявкнул Вильрат, вскакивая со стула.
«Как самый что ни на есть упыристый упырь, о котором мне только доводилось слышать.
В ее высочестве королевской доченьке, проклятом ублюдочном ублюдке, 4 локтя роста. Она похожа на бочонок из-под пива, а пасть у нее от уха до уха, полная зубов, острых, как кинжалы. У нее кроваво-красные зенки и рыжие патлы. Лапища с когтями, как у рыси, свисают до самой земли. Удивительно, как-то мы еще не начали посылать ее миниатюры дружественным дворам. Принцессе, чтобы ее чума взяла, уже 14 годков, самое время выдать замуж за какого-нибудь принца.
«Притормозите, градоправитель!»
— поморщился Острид, поглядывая на дверь. Сигелин слабо улыбнулся.
«Описание весьма красочное и достаточно точное. А именно это вас интересовало, уважаемый ведьмак, верно?» Велерат только забыл добавить, что принцесса передвигается с невероятной быстротой и что она гораздо сильнее, чем можно судить по росту и строению. А то, что ей 14 — факт, если это имеет значение.
«Имеет», — сказал ведьмак. «А на людей она нападает только в полнолуние?»
«Да»,
— ответил Сигелин.
«Если это случается за стенами старого дворца. Во дворце же люди погибали независимо от фазы луны. Но из дворца она выходит только по полнолуниям, да и то не всегда».
«Был ли хоть один случай нападения днем?»
«Не, днем нет».
«Она всегда пожирает жертвы?» Велерат смачно сплюнул на солому.
«А чтоб тебя, Геральт, сейчас же вечерить будем! Тьфу на тебя! Пожирает, обгладывает, оставляет по-разному, в зависимости, видать, от настроения. У одного только голову отгрызла, нескольких выпотрошила, а других обгрызла начисто, можно сказать, наголо. Мать ее!»
«Осторожнее, Велерат!» – прошипел Острид. «Обупыриться, что хочешь, но Адду не оскорбляй, потому как при короле ты и сам-то не отважишься».
«А выжил ли кто-нибудь из тех, на кого она напала?» — спросил ведьмак, казалось, не обратив внимания на вспышку вельможи. Сигелин и Острид переглянулись.
«Да»,
— сказал бородач.
«В самом начале, лет 6 назад, она набросилась на 2 солдат, стоявших на страже у склепа. Одному удалось сбежать». «И позже», —
вставил Велерат, —
«мельник, на которого она напала за городом. Помните?»
Глава 4. В комнатку над Кардегардией, где поместили ведьмака, мельника привели на другой день поздним вечером. Привел его солдат в плаще и с капюшоном. Особых результатов беседа не дала. Мельник был напуган, бормотал и заикался. Гораздо больше ведьмаку сказали его шрамы. У упырицы были внушающие уважение челюсти и действительно очень острые зубы, в том числе непомерно длинные верхние клыки. 4. По 2 с каждой стороны. Когти, пожалуй, острее рысиных, хоть и не такие крючковатые. Впрочем, только поэтому мельнику и удалось вырваться. Покончив с осмотром, Геральт кивком отпустил мельника и солдата. Солдат вытолкал парня за дверь и скинул капюшон. Это был Фольтест собственной персоной.
«Не вставай», — сказал король. — «Визит неофициальный. Ты доволен допросом? Я слышал, ты с утра побывал во дворце».
— «Да, государь».
— «Когда приступишь к делу?»
— «До полнолуния 4 дня. После него».
— «Хочешь сначала взглянуть на нее?»
— «Нет нужды. Но насытившаяся принцесса будет не так подвижна».
— «Упыриться, мэтр, упыриться. Брось дипломатничать. Принцессой-то она только еще будет. Впрочем, именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Отвечай неофициально, кратко и толково. Будет или не будет? Только не прикрывайся своими кодексами».
Геральт потер лоб.
«Я подтверждаю, государь, что чары можно снять. И, если не ошибаюсь, действительно проведя ночь во дворце. Если третьи петухи застанут упырицу вне гробницы, то снимут колдовство. Обычно именно так поступают с упырями».
«Так просто?»
«И вовсе не так просто, государь. Во-первых, эту ночь надо пережить. Во-вторых, возможно отклонение от нормы. Например, не одну ночь, а 3. Одну за другой. Бывают также случаи, ну, безнадежные».
«Так».
Фольтеста передернула.
«Только и слышу, убить чудище, потому что это случай неизлечимый. Я уверен, мэтр, что с тобой уже потолковали. А? Дескать, заруби людоедку без церемоний сразу же, а королю скажи, мол, иначе не получилось. Не заплатит король, заплатим мы. Очень удобно и дешево. Король велит отрубить голову или повесить ведьмака, а золото останется в кармане».
«А что, король обязательно прикажет обезглавить ведьмака?» — поморщился Геральт.
Фольтест долго глядел в глаза ревийцу и, наконец, сказал.
«Король не знает. Но учитывать такую возможность ведьмак все-таки должен».
Теперь замолчал Геральт.
«Я намерен сделать все, что в моих силах», — сказал он, наконец. «Но если дело пойдет скверно, я буду защищаться». Вы, государь, тоже должны учитывать такую возможность.
Фольтест встал.
Ты меня не понял, не о том речь. Совершенно ясно, что ты ее убьешь, если станет горячо, нравится мне это или нет. Иначе она убьет тебя наверняка и бесповоротно. Я не разглашаю этого, но не покарал бы того, кто убьет ее в порядке самообороны. Но я не допущу, чтобы ее убили, не попытавшись спасти. Уже пробовали поджигать старый дворец, в нее стреляли из луков, копали ямы, ставили силки и капканы, пока нескольких умников я не вздернул. Но, повторяю, не о том речь. Слушай, мэтр.
Слушаю.
Если я правильно понял, после третьих петухов упырицы не будет. А кто будет?
Если все пойдет как надо, будет 14-летняя девочка.
Красноглазая? С зубами, как у крокодила?
Нормальная девочка. Но только...
Ну?
Физически.
Час от часу не легче, а психически? Каждый день на завтрак ведро крови? Девичье бедрышко?
Нет. Психически трудно сказать. Думаю, на уровне, ну, 3-4-годовалого ребенка. Ей понадобится заботливый уход. Довольно долго.
Это ясно. Мэтр.
Слушаю.
А это может повториться? Позже.
Ведьмак молчал.
Так, сказал король. Стало быть, может. И что тогда?
Если после долгого, затянувшегося на несколько дней беспамятства она умрет, надо будет сжечь тело. И как можно скорее.
Фольтест нахмурился.
Однако не думаю, добавил Геральт, чтобы до этого дошло. Для верности я дам вам, государь, несколько советов, как уменьшить опасность.
Уже сейчас? Не слишком ли рано, мэтр?
А если уже сейчас?
Прервал ревиец.
По-всякому бывает, государь. Может случиться, что наутро вы найдете в склепе расколдованную принцессу и мой труп.
Даже так? Несмотря на разрешение на самооборону? Которое, похоже, не шибко тебе и нужно.
Это дело серьезное, государь. Риск очень велик. Поэтому слушайте. Принцесса должна будет постоянно носить на шее сапфир, лучше всего инклюз, на серебряной цепочке. Постоянно. Днем и ночью.
Что такое инклюз?
Сапфир с пузырьком воздуха внутри. Кроме того, в камине ее спальни надо будет время от времени сжигать веточки можжевельника, дрока и орешника.
Фольтест задумался.
Благодарю за советы, мэтр. Я буду придерживаться их, если... А теперь слушай меня внимательно. Если увидишь, что случай безнадежный, убей ее. Если снимешь заклятие, но девочка не будет нормальной. Если у тебя возникнет хотя бы тень сомнения в том, что все прошло удачно, убей ее. Не бойся меня. Я стану на тебя при людях кричать, выгоню из дворца и из города, ничего больше. Награды, разумеется, не дам. Ну, может, что-нибудь выторгуешь. Сам знаешь, у кого.
Они помолчали.
Геральт.
Фольтест впервые назвал ведьмака по имени.
Слушаю.
Сколько правды в слухах, будто ребенок родился таким только потому, что Адда была моей сестрой.
Немного. Порчу надо навести. Чары не возникают из ничего. Но, думаю, ваша связь с сестрой послужила поводом к тому, что кто-то бросил заклинание, а значит, и причиной такого результата.
Так я и думал. Так говорили некоторые из посвященных, правда, не все. Геральт, откуда это все берется? Чары, магия?
Не знаю, государь. Посвященные пытаются отыскать причины таких явлений. Нам же, ведьмакам, достаточно знать, что их можно вызывать сосредоточением воли. И знать, как с ними бороться.
Убивая?
Как правило. Впрочем, чаще всего за это нам и платят. Мало кто требует снять порчу. В основном люди хотят просто уберечься от опасности.
Если же у чудища на совести еще и трупы, то присовокупляется стремление отомстить за содеянное.
Король встал, прошелся по комнате, остановился перед висевшим на стене мечом ведьмака.
«Этим?»
– спросил он, не глядя на Геральта.
«Нет.
Этот против людей».
«Наслышан. Знаешь что, Геральт? Я пойду с тобой в склеп».
«Исключено».
Фольтест повернулся, глаза его сверкнули. «Тебе известно, колдун, что я ее ни разу не видел. Ни при рождении, ни позже.
Боялся».
Могу ее уже никогда не увидеть, верно? Имею я право хотя бы видеть, как ты будешь ее убивать.
Повторяю, исключено. Это верная смерть. И для меня тоже. Стоит мне ослабить внимание, волю... Нет, государь.
Фольтест отвернулся и направился к двери. Геральту показалось, что он уйдет, не произнеся ни слова, без прощального жеста, но король остановился и взглянул на него.
«Ты вызываешь доверие», — сказал он.
«Хоть я и знаю, что ты за фрукт. Мне рассказали, что произошло в трактире. Уверен, ты прибил этих главорезов исключительно ради рекламы, чтобы всколыхнуть людей, потрясти меня. Я уверен, ты мог столковаться с ними и не убивая. Боюсь, мне никогда не узнать, идешь ли ты спасать мою дочь или же убить ее. Но соглашаюсь на это. Вынужден согласиться, знаешь почему?»
Геральт не ответил.
«Потому что, — сказал король, — думаю, она страдает. Правда?»
Ведьмак проницательно посмотрел на короля. Не подтвердил, не сделал ни малейшего жеста, но Фольтест знал. Знал ответ. Глава 5. Геральт в последний раз выглянул в окно дворца. Быстро темнело. За озером помигивали туманные огоньки Вызимы. Вокруг дворца раскинулся пустырь. Полоса ничейной земли, которой город за 6 лет отгородился от опасного места, не оставив ничего, кроме развалин, прогнивших балок и остатков щербатого частокола, которые разбирать и переносить, видимо, не окупалось. Дальше всего на другой край города перенес свою резиденцию сам король. Пузатая башня нового дворца чернела вдали на фоне темно-синего неба. Ведьмак вернулся к запыленному столу, за которым в одной из пустых разграбленных комнат готовился. Не спеша, спокойно, обстоятельно. Времени, как он знал, было достаточно. До полуночи упырица из склепа не вылезет. Перед ним на столе стоял небольшой окованный сундучок. Геральт открыл его. Там тесно, в выложенных сухой травой отделениях, стояли флакончики из темного стекла. Ведьмак вынул 3. Поднял с пола продолговатый сверток, плотно укутанный овечьими шкурами и обвязанный ремнем. Развернул, достал из черных блестящих ножен, покрытых рядами рунических знаков и символов, меч с изукрашенной рукоятью. Острие заиграло идеальным зеркальным блеском. Лезвие было из чистого серебра. Геральт прошептал формулу, медленно выпил содержимое 2 флакончиков, после каждого глотка опуская левую руку на оголовье меча. Потом, плотно закутавшись в черный плащ, сел. На пол. В комнате не было ни одного стула, как, впрочем, и во всем дворце. Он сидел неподвижно, прикрыв глаза. Дыхание, поначалу ровное, вдруг ускорилось, стало хриплым, беспокойным, а потом полностью остановилось. Снадобье, с помощью которого ведьмак подчинил себе все органы тела, в основном состояло из чимерицы, дурмана, боярышника и молочая. Остальные компоненты не имели названий ни на одном человеческом языке. Не будь Геральт приучен к таким смесям с детства, это был бы смертельный яд. Ведьмак резко повернул голову. Слух, обострившийся теперь сверх всякой меры, легко вылучил из тишины шелест шагов по заросшему крапивой двору. Это не могла быть упырица. Еще слишком светло. Геральт завел меч за спину, спрятал сундучок в угольях разрушенного камина и тихо, словно летучая мышь, сбежал по лестнице. На дворе было еще достаточно света, чтобы приближающийся человек мог увидеть лицо ведьмака. Человек, это был Острид, резко попятился. Невольная гримаса ужаса и отвращения исказила его лицо. Ведьмак криво усмехнулся. Он знал, как выглядит. После мешанины из красавки, аконита и очанки лицо становится белее мела, а зрачки заполняют всю радужницу. Зато микстура позволяет видеть в глубочайшей тьме, а Геральту именно это и было нужно. Острид быстро взял себя в руки.
«Ты выглядишь так, словно уже стал трупом, колдун», — сказал он. «Не иначе со страха. Не бойся, я принес тебе жизнь».
Ведьмак не отвечал.
«Не слышишь, что я сказал, ревийский знахарь? Ты спасен. И богат».
Подбросив на руке солидный мешок, Острид кинул его под ноги Геральту.
1000 аренов. Бери, садись на коня и выматывай отсюда».
Ревиец молчал.
«Чего вылупился?»
Повысил голос Острид.
«И не задерживай меня! Я не намерен торчать здесь до полуночи! Не понимаешь? Я не желаю, чтобы ты снимал заклятие! Не думай, будто угадал! Я не в сговоре ни с Велирадом, ни с Сигелином! Просто не желаю, чтобы ты ее убивал! Ты должен уехать и оставить все как есть!»
Ведьмак не шелохнулся. Он не хотел, чтобы вельможа понял, насколько сейчас обострились и ускорились его движения и реакции. Темнело быстро, это было только на руку Геральту,
Ведь даже полумрак сумерек был слишком ярок для его расширившихся зрачков.
«А, собственно, почему все должно оставаться по-старому?»
– спросил он, стараясь помедленнее выговаривать слова.
«А вот это!»
– Острид гордо поднял голову.
«Не твоего ума дело!»
«А если я уже знаю?»
«Интересно.
Легче будет скинуть Фольтеста с трона, если упырица доимет людей еще больше. Если королевские фокусы вконец осточертеют и вельможам, и народу, верно?» «Я ехал к вам через Риданию и Новиград. Там на каждом углу толкуют о том, что кое-кто в Изиме посматривает на королеве Зимира, как на избавителя и истинного монарха. Но меня, господин Острид, не интересует ни политика, ни наследование тронов, ни дворцовые перевороты. Я здесь для того, чтобы выполнить работу. Вы никогда не слышали о чувстве долга и элементарной порядочности? О профессиональной этике?»
«Не забывай, с кем говоришь, бродяга!»
Яростно крикнул Острид, сжимая рукоять меча.
«Я не привык спорить, с кем попало. Этика, кодекс и мораль. И кто это говорит? Разбойник, который, не успев прибыть, уже прикончил троих. Кто бил поклоны Фольтесту, а за его спиной торговался с Велерадом, словно наемный убийца. И ты еще смеливаешься задирать голову, холоп? Прикидываться посвященным? Магом, чародеем? Ты паршивый ведьмак! Вон отсюда, пока я тебе череп не раскроил!»
Ведьмак даже не дрогнул.
«Лучше бы вам самому уйти, Острид», — сказал он. «Темнеет».
Острид попятился, мгновенно вытащил меч.
«Ты сам того хотел, колдун? Убью! Не помогут тебе твои штучки! При мне черепаший камень!»
Геральт усмехнулся. Мнение о могуществе черепашьего камня было столь же распространено, сколь и ошибочно. Но ведьмак не намеревался тратить силы на заклятие и тем более скрещивать серебряный клинок с оружием Острида. Он поднырнул под выписывающие круги острие и серебряными шипами манжета ударил вельможу в висок. Глава 6. Острид очухался быстро и теперь водил глазами в абсолютной тьме. Он был связан. Геральта, стоявшего рядом, он не видел, но сообразил, где находится, и завыл протяжно, дико.
«Молчи», — сказал ведьмак. «Накличешь ее прежде времени».
«Проклятый убийца, где ты?» «Развяжи немедленно, сукин ты сын! Вздёрну поганца!»
«Молчи!»
Острид тяжело дышал.
«Оставишь меня ей на съедение, связанного?»
Спросил он уже тише и совсем уж тихо добавил грязное ругательство.
«Нет», — сказал ведьмак. «Отпущу. Но не сейчас».
«Подлец!» — прошипел Острид. «Чтобы отвлечь упырицу?»
«Да».
Острид замолчал, перестал дергаться, лежал спокойно.
«Ведьмак!»
«Да».
«А ведь я действительно хотел свалить Фольтеста. И не я один. Но лишь я желал его смерти, хотел, чтобы он помер в муках, чтобы свихнулся, чтобы живьем сгнил. Знаешь почему?»
Геральт молчал.
«Я любил Адду. Королевскую сестру. Королевскую любовницу. Королевскую девку. Я любил ее. Ведьмак, ты здесь?»
«Здесь».
«Я знаю, что ты думаешь. А этого не было. Поверь, я не произносил никаких заклятий. Я не знаток по части чар, только однажды по злобе сказал. Только один раз. Ведьмак, ты слышишь?»
«Слышу».
«Это его мать, старая королева. Наверняка она. Не могла видеть, как они сады. Это не я. И я только однажды, понимаешь, пытался уговорить ее, а Ада, ведьмак, на меня нашло, и я сказал: ведьмак, так это я? Я?»
«Это уже не имеет значения».
«Ведьмак, полночь близко?»
«Близко».
«Выпусти меня раньше. Дай мне больше времени».
«Нет».
Острид не услышал скрежета от отодвигаемой покровной плиты саркофага. Но ведьмак услышал. Он наклонился и кинжалом рассек ремни, связывавшие вельможу. Острид не стал дожидаться каких-либо слов, вскочил, неловко заковылял, одеревеневший, побежал. Глаза уже привыкали к темноте, и он увидел дорогу, ведущую из главной залы к выходу. Из пола с грохотом вылетела плита, закрывавшая вход в склеп. Геральт, предусмотрительно укрывшийся за балюстрадой лестницы, увидел уродливую фигуру упырицы, ловко, быстро и безошибочно устремившейся за удаляющимся топотом башмаков Острида. Упырица не издавала ни звука.
Чудовищный, душераздирающий, сумасшедший визг разорвал ночь, потряс старые стены и не прекращался, то вздымаясь, то опадая и вибрируя. Ведьмак не мог точно оценить расстояние. Его обостренный слух ошибался, но он точно знал, что упырица добралась до острита быстро. Слишком быстро. Он вышел в середину залы, встал у выхода из склепа. Отбросил плащ. Повел плечами, поправляя положение меча. Натянул перчатки. У него еще было немного времени. Он знал, что упырица, хоть и нажравшаяся, так быстро труп не бросит. Сердце и печень были для нее ценным запасом пищи, позволяющим долго оставаться в летаргии. Ведьмак ждал. До зари, по его подсчетам, оставалось еще около 3 часов. Пение петуха могло его только спутать. Впрочем, в округе, скорее всего, вообще не было петухов. И тут он ее услышал. Она шла медленно, шлепая по полу. А потом он ее увидел. Описание было точным. Спутанный ореол рыжеватых волос окружал непропорционально большую голову, сидящую на короткой шее. Глаза светились во мраке, словно 2 карбункула. Упырица остановилась, уставившись на Геральта. Вдруг раскрыла пасть, словно похваляясь рядами белых клиновидных зубищ. Потом захлопнула челюсть с таким грохотом, будто захлопнула крышку сундука. И тут же прыгнула. С места, без разбега, целясь в ведьмака окровавленными когтями. Геральт вскочил, закружился, упырица задела его и тоже закружилась, вспарывая когтями воздух. Она не потеряла равновесие и напала снова, немедленно, с полуоборота, щелкнув зубами у самой груди Геральта. Ревиец отскочил в другую сторону, трижды меняя направление вращения и тем самым сбивая упырицу с толку. Отскакивая, сильно, хотя и не с размаху, ударил ее по голове серебряными шипами, сидящими на верхней стороне перчатки, на костяшках пальцев. Упырица жутко зарычала, заполнив дворец гулким эхом, припала к земле, замерла и принялась выть. Глухо, зловеще, яростно. Ведьмак зло усмехнулся. Первый раунд, как он и рассчитывал, прошел успешно. Серебро было убийственным для упырицы, как и для большинства чудовищ, вызванных к жизни колдовством. Так что, выходит, бестия не отличалась от других, а это давало надежду на то, что чары удастся снять. Серебряный же меч, как крайнее средство, гарантировал ему жизнь. Упырица не спешила нападать. Теперь она приближалась медленно, оскалив клыки, пуская слюни. Геральт попятился, пошел полукругом, осторожно ставя ноги, то замедляя, то ускоряя движение, тем самым рассеивая внимание упырицы, не позволяя ей собраться для прыжка. Продолжая движение, он разматывал длинную тонкую крепкую цепь с грузом на конце. Серебряную цепь. В тот момент, когда упырица, напрягшись, прыгнула, цепь просвистела в воздухе и, свернувшись змеей, мгновенно оплела руки, шею и голову чудища. Не довершив прыжка, упырица упала, издав пронзительный визг. Она извивалась на полу, жутко рыча то ли от ярости, то ли от палящей боли, причиняемой ненавистным металлом. Геральт был удовлетворен. Убить упырицу, если бы он того хотел, не составляло труда. Но он не доставал меча. Пока ничто в поведении упырицы не говорило о том, что это случай неизлечимый. Геральт немного отступил и, не спуская глаз с извивающегося на полу тела, глубоко дышал, собираясь силами. Цепь лопнула. Серебряные звенья дождем прыснули во все стороны, звеня по камням. Ослепленная яростью упырица, воя кинулась в атаку. Геральт спокойно ждал и, поднятый правой рукой, чертил перед собой знак «Аарт». Упырица отлетела на несколько шагов, словно ее ударили молотом, но удержалась на ногах. Выставила когти, обнажила клыки. Ее волосы поднялись дыбом, зашевелились так, будто она шла против резкого ветра. С трудом, кашляя, шаг за шагом, медленно, но шла. Все-таки шла. Геральт забеспокоился. Он, конечно, не ожидал, что такой простой знак совсем парализует упырицу, но и не думал, что бестия так легко оправится. Он не мог держать знак слишком долго, это истощало, а меж тем упырице оставалось пройти не больше 10 шагов. Он резко снял знак и отскочил в бок. Как и ожидал, застигнутая врасплох упырица полетела вперед, потеряла равновесие, перевернулась, поскользнулась на полу и покатилась вниз по ступеням зияющего в полу входа в склеп. Снизу донеслись истошные вопли. Чтобы выиграть время, Геральт прыгнул на лестницу, ведущую на галерейку. Не успел пройти и половины, как упырица вылетела из склепа и помчалась за ним, словно огромный черный паук. Ведьмак, дождавшись, пока она взбежит на лестницу, тут же перемахнул через поручень и спрыгнул на пол. Упырица развернулась на лестнице, оттолкнулась и кинулась на него в невероятном, чуть ли не 10-метровом прыжке. Она уже не дала так легко провести себя. Дважды ее когти рванули кожаную куртку ревийца. Но новый могучий удар серебряных шипов откинул упырицу. Она закачалась. Геральт, чувствуя вздымающуюся в нем ярость, покачнулся, откинул туловище назад и сильнейшим ударом в бок повалил бестию на пол. Рык, который она издала, был громче всех предыдущих. С потолка посыпалась штукатурка. Упырица вскочила, дрожа от неудержимой злобы и жажды убийства. Геральт выжидал. Он уже выхватил меч и, чертя им в воздухе зигзаги, шел. Обходил упырицу, следя за тем, чтобы движения меча не совпадали с ритмом и темпом шагов. Упырица не отскочила. Она медленно приближалась, водя глазами вслед за блестящей полоской клинка. Геральт резко остановился, замер, поднял меч над головой. Упырица растерялась и тоже остановилась. Ведьмак, выписав острием двойной полукруг, сделал шаг в сторону упырицы. Потом еще один. А потом прыгнул, вертя меч над головой. Упырица съежилась, попятилась. Геральт был все ближе. Глаза его разгорелись зловещим огнем. Сквозь стиснутые зубы вырывался хриплый рев. Упырица снова отступила, отброшенная мощью сконцентрированной ненависти, злобы и силы, излучаемой нападающим на нее человеком, бьющей в нее волнами, врывающимися в мозг и внутренности. До боли, пораженная неведомым ей прежде ощущением, она издала вибрирующий тонкий визг, закружилась на месте и в панике кинулась в мрачный лабиринт коридоров дворцовых подземелий. Геральт, сотрясаемый дрожью, остановился посреди залы. Один.
«Сколько же понадобилось времени, — подумал он, — чтобы этот танец на краю пропасти, эта сумасшедшая, жуткая пляска привела к желаемому результату, позволила добиться психического слияния с противником, проникнуть в глубины сконцентрированной воли, переполнявшей упырицу. Воли злобной, болезненной, породившей эту уродину».
Ведьмак вздрогнул, вспомнив тот момент, когда он поглотил этот заряд зла, чтобы словно зеркало отразить его и направить на чудовище. Никогда он еще не встречался с такой концентрацией ненависти и убийственного неистовства. Даже у василисков, пользующихся самой дурной славой.
«Тем лучше»,
— думал он, направляясь ко входу в склеп, огромной черной дырой, темнеющей в полу.
«Тем лучше. Сильнее был удар, полученный самой упырицей».
Это дает чуть больше времени на дальнейшие действия, прежде чем бестия оправится от шока. Вряд ли он способен еще на одно такое усилие. Действие эликсиров слабеет, а до рассвета еще далеко. Нельзя допустить, чтобы упырица проникла в склеп до утренней зари, иначе весь труд пойдет на смарку. Он опустился по ступеням. Склеп был невелик и вмещал 3 каменных саркофага. У первого от входа крышка была сдвинута. Геральт достал из-за пазухи 3-й флакончик, быстро выпил содержимое, спустился в саркофаг и лег. Как он и ожидал, саркофаг оказался двойным. Для матери и дочери. Крышку он задвинул только после того, как снова услышал наверху рев упырицы. Он лег навзничь рядом с мумифицированными останками Адды. На плите изнутри начертил знак Ирген. Меч положил на грудь и поставил маленькие песочные часы, заполненные фосфоресцирующим песком. Скрестил руки. Вопли упырицы он уже не слышал. Он вообще уже ничего не слышал. 4-листный вороний глаз и ласточкина трава набирали силу. Глава 7. Когда Геральт открыл глаза, песок в часах уже пересыпался до конца, а значит, он спал даже дольше, чем следовало. Он прислушался и ничего не услышал. Органы чувств уже работали нормально. Он взял меч в одну руку, другой провел по крышке саркофага, выговаривая формулу, затем легко сдвинул плиту на несколько вершков. Тишина. Он отодвинул крышку еще больше, сел, держа оружие наготове, высунул голову. В склепе было темно, но ведьмак знал, что на дворе светает. Он высек огонь, зажег маленький каганец, поднял, на стенках склепа заплясали странные тени. Пусто. Он выбрался из саркофага, занемевший, озябший, и тут увидел ее. Она лежала на спине рядом с гробницей, нагая, без чувств. Она не была красивой. Худенькая, с маленькими острыми грудками, грязная. Светло-рыжие волосы укрывали ее почти до пояса. Поставив каганец на плиту, он опустился рядом с девочкой на колени, наклонился. Губы у нее были белые, на скуле большой кровоподтек от его удара. Геральт снял перчатку, отложил меч, бесцеремонно поднял ей пальцем верхнюю губу. Зубы были нормальные. Он хотел взять ее за руку, погруженную в спутанные волосы. И тут, не успев нащупать кисть, увидел раскрытые глаза. Слишком поздно. Она рванула его когтями по шее, кровь хлестнула ей на лицо. Она взвыла, другой рукой целясь ему в глаза. Он повалился на нее, схватил за запястье, пригвоздил к полу. Она щелкнула зубами, уже короткими, перед его лицом. Геральт ударил ее лбом в лицо и прижал сильнее. У нее уже не было прежних сил, она только извивалась под ним, выла, выплевывала кровь, его кровь, заливавшую ей рот. Нельзя было терять ни минуты. Геральт выругался и сильно укусил ее в шею под самым ухом, впился зубами и стискивал их до тех пор, пока нечеловеческий вой не перешел в тихий отчаянный крик, а потом во всхлипывание, плач страдающей 14-летней девочки. Когда она перестала двигаться, он отпустил ее, поднялся на колени, выхватил из кармана на рукаве кусок материи, прижал к шее. Нащупал лежащий рядом меч, приставил острие к горлу бесчувственной девочки. Наклонился к ее руке. Ногти были грязные, обломанные, окровавленные, но нормальные. Совершенно нормальные. Ведьмак с трудом встал. Сквозь вход в склеп уже струилась липко-мокрая серость утра. Он направился к ступеням, но, покачнувшись, тяжело опустился на пол. Просачивающаяся сквозь намокшую материю кровь бежала по руке, стекала в рукав. Он расстегнул куртку, разорвал рубаху и принялся обматывать шею, зная, что времени осталось совсем мало, что он вот-вот потеряет сознание. Он успел. И погрузился в небытие. В зиме за озером петух, распушив перья в холодном влажном воздухе, хрипло пропел в третий раз. Глава 8. Он увидел побеленные стены и потолок комнаты над Кардигардией. Пошевелил головой, кривясь от боли, застонал. Шея была перевязана плотно, солидно, профессионально.
«Лежи, волшебник»,
— сказал Велерат.
«Лежи, не шевелись. Мой меч». «Да, да, самое главное, конечно. Твой серебряный ведьмачий меч. Здесь он, не волнуйся. И меч, и сундучок. И 3000 аренов. Да-да-да, молчи. Это я, старый дуралей, а ты мудрый ведьмак. Фольтес не устает твердить это уже 2 дня».
«Два?»
«Ага, 2. Недурно она тебя отделала. Видно было все, что у тебя там внутри, в шее-то. Ты потерял много крови. К счастью, мы помчались во дворец сразу после 3-х петухов. В зиме в ту ночь никто глаз не сомкнул. Уснуть было невозможно, вы там зверски шумели. Тебя не утомляет моя болтовня?»
«Принцесса».
«Принцесса как принцесса, худющая и какая-то бестолковая. Все время плачет и мочится в постель. Но Фольтест говорит, что это изменится. Я думаю, не к худшему, а, Геральт?»
Ведьмак прикрыл глаза.
«Ну хорошо, хорошо, ухожу».
Велерат поднялся.
«Отдыхай. Слушай, Геральт, прежде чем уйду, скажи, почему ты хотел ее загрызть? А? Геральт?»
Ведьмак спал.